Каждый из нас так или иначе ищет и стремится к счастью, потому что такова природа души, но в этом мире неотъемлемым спутником счастья является здоровье. И так как сегодня среда, по привычному расписанию, специалист оздоровительного центра Амрита Алексей Попов продолжает раскрывать для нас секреты здоровья, а значит и секреты счастливой жизни. А меня зовут Анна, и я рада приветствовать вас, дорогие радиослушатели, и напоминаю, что свои вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или писать на WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Сегодня мы вновь говорим на тему связи гун природы и питания. Ну а так как наш лектор уже с нами на связи по скайпу, то спешу передать ему слово. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Благодарю вас за слово. Рад вас тоже слышать. И мы начнем нашу сегодняшнюю такую обзор некоторых тем. Я решил делать обзор нескольких тем, потому что если лекции там сугубо научные или сугубо они в каком-то одном русле, ну, я чувствую, что они могут быть немножко неинтересными, то есть немножко напряженными. Поэтому мы будем рассматривать вот какие-то брать темки и рассматривать их. И я в основном также буду опираться на вопросы, которые присылают слушатели. И это будет как мой ориентир, которым я буду пользоваться в том, что можно рассказывать, в том, что интересно. И сегодня я затрону несколько тем. Мы будем сегодня много... Ну, посмотрим по времени, как это получится. То есть я хотел бы сегодня рассказать про зелень, насколько это важно. Возможно, мы специи затронем и такие небольшие темы, которые я уже в прошлый раз говорил. Допустим, вот эта вот тема, связанная с пластиком, который мы используем для получения талой воды. Талая вода, она нужна для того, чтобы мы могли ее употреблять во время поста. То есть это самый лучший вид воды. Там есть... Ну, это уже давно, там где-то в 2007 или чуть позже, там были эксперименты, были научные открытия там японских каких-то исследователей относительно воды. Там, по-моему, такой ученый Ямото Масара, он делал такие моментальные фотографии замороженной воды, и он включал там различную музыку или какое-то звуковое воздействие оказывал на воду, там, например, включал какой-нибудь вальс или включал там тяжелый рок рядом с водой. Потом этот кристалл, эту воду, которая стояла напротив вот этой вибрации, ее резко замораживали, и там получались кристаллики, которые потом можно было под микроскопом рассматривать, и они принимали определенную форму. И вот чем более благостная была музыка, то есть ближе к классической, потом там молитва какая-то была, там тяжелый рок, там какие-то такие страшная музыка такая, ну и больше гуни невежества относящаяся, она такая грубая, такая разрушительная. И тем кристаллы, они как даже по цвету как-то были темнее, они были такие безобразнее. И тоже вот, вот смотришь вот именно на этот рисунок, на портрет этого кристалла воды, то есть этой молекулы воды, которую быстро заморозили, и смотришь, и прямо по этому рисунку ты тоже воспринимаешь эту энергию, которую вода впитала в себя через эту музыку. И мы также знаем, что есть такие явления, там проводили такой эксперимент, что там ученые, что они дали бабушке там вот какую-то пшеницу или зерна, которые поражены радиацией, она прочитала над ними молитву, ну, как она обычно читала, они раз и прорастили ее. А те зерна, над которыми молитву там не читали, ну, они вот, то есть ничего, ну, как бы они не смогли дать росток, не смогли прорасти. Поскольку множество, вот эта вода, она, ну, везде присутствует, также этот элемент воды, он много где, во всех продуктах, там, мы знаем, человеческий организм очень много воды присутствует. И очень важно понять, вот, что на пищу сильное воздействие оказывает также звук. Поэтому вот эти молитвы, освящение пищи, это также создает определенный отпечаток И это можно наблюдать просто даже если кто-то там сильно не чувствует, что когда, допустим, предложена освященная пища, над которой прочитали молитву, что она обладает какими-то такими совершенно уникальными качествами, чувствительные люди, они это могут почувствовать, то вот для обычных таких людей вот есть вот эти вот данные, есть вот эти эксперименты, и когда воду мы замораживаем, то вот эти все влияния, которые на нее оказывались, например, если мы покупаем бутылированную воду, то, ну, там, понятное дело, ее там где-то налили, куда-то привезли, там где-то какая-то музыка играла, какой-то грузчик там с каким-то настроением, какие-то там такие нецензурные слова произносил во время того, как там перегружал ее и так далее. То есть это все вода, она считывает всю эту информацию и хранит в себе. И чтобы убрать вот эти воздействия, достаточно просто взять воду, куда-то налить ее в пластиковый контейнер и засунуть в морозильную камеру, чтобы оно там в выдышку превратилось в пластиковый, потому что вода, она немножко расширяется, и пластик, он может выдержать это расширение, и то есть он меньше изнашивается. Стекло, мы все знаем, что они подходят. Ну, металлические, конечно, можно использовать, но это не всегда удобно бывает, не всегда практично. Я, например, сам пользуюсь пластиком, хотя это не самый благостный материал. Вот, лучше всего использовать, конечно, металлические, там, и металл тоже разный бывает, то есть чем лучше металл, там, золото, серебро, тем тоже он более благостное, более хорошее воздействие оказывает как на пищу, так и на, на воду в том числе. Поэтому мы знаем, что там раньше, там, в древние времена, там в основном в ведической культуре там у людей была золотая посуда, это сейчас все и стеклянные кушают. Ну, раньше Индия была богатой, в истории там тоже указывается, ну, в такой старой истории, что там были такие, проводили пышные церемонии, ну, религиозные, и там очень много золота использовали, и там вот эти вот тарелки, их просто выкидывали. То есть раз человек, ну, что-то провели, вот с золотым кувшином что-то сделали, провели какой-то обряд, его просто выбрасывали потом. Потому что можно было потом другое еще сделать. Ну, вот настолько был достаток. Но сейчас вот во время развития Кали-Юги, такой вот эпохи, такой деградации, вот эти все дары, все сокровища, ведическое знание в том числе, оно постепенно уходит. Наука о звуке, то есть раньше там ведические ученые не знали, как с помощью звука, там, мы тоже до нас сейчас доходят такие отголоски, что там, например, пирамиды строили с помощью звука, то есть с помощью звука можно было управлять оружием. Звук очень серьезную роль играет, поэтому Олег Геннадьевич, он часто на своих лекциях включает голос святого человека, Винота Агарвала. И поэтому, когда мы готовим пищу, принимаем пищу, тоже очень хорошо, ну, включать музыку. Ну, не обязательно это Винота Агарвал. Хорошо было, чтобы мы еще, конечно, смысл улавливали. То есть можно какого-то, ну, такого святого, продвинутого человека, который какую-то службу поет, еще что-то. Вот. Ну, это не должно быть слишком грустной, такой, слишком такой, как бы, ну, эмоции должны быть какие-то вот радостные, такие желательно во время приема пищи, потому что если там, ну, такая молитва бывает очень глубокая, то не всегда она подходит к приему пищи, то есть иначе мы покушаем и в таком же состоянии будем ходить. Конечно, это хорошо, но если у нас есть какие-то обязанности, у нас такой сильно насыщенный день, это может немножко вот, ну, как-то нас отвлекать, создавать какие-то сложности. Но если мы этот день посвятили также Богу, то, ну, это, как правило, тоже может помогать. То есть это нужно все в правильном русле делать. И существуют разные виды пластика вот для приготовления этой талой воды, с которой снимается вся эта информация. И потом, чтобы вот этот пластик использовать, вернемся опять к пластику, просто сразу охота сказать много вещей одновременно, а не хватает как бы возможностей только. И есть там на пластиках есть такая маркировка, там нарисован такой треугольничек обычно. Нужно это поискать где-то внизу бутылки, там под крышкой, еще где-то вот везде на любом пластиковом изделии, которое, ну, прошло там какие-то госстандарты, там везде должна быть эта маркировка, вот этот треугольничек, особенно на пищевых пищевых каких-то пластиках. И вот этот треугольничек, там в нем циферки стоят разные. И тот пластик, который нужно много раз использовать, там стоит либо двоечка в этом треугольничке, либо пятерочка. Вот. И под двоечкой там еще такие буквы HDPE. То есть это наподобие полиэтилена, там какого-то жесткого прессования. Вот, то есть его можно много раз использовать, он не выделяет какие-то токсины, вредные вещества. То есть можно просто запомнить треугольничек и внутри двоечка. Вот, и второй вид – это треугольничек тоже, и внутри циферка 5 стоит. Это полипропилен, такой безобидный пластик, самый безобидный. То есть пластик все равно – это не гуна благости, это гуна невежества тоже считается. Ну, тем не менее, то есть мы живем в этот век пластика, приходится как-то с ним сталкиваться. Ну, ничего страшного, то есть можно делать талую воду, сильно большого влияния он на это не оказывает. И обычно либо там русские буквы ПП стоят, либо вот на латинице там две буквы Пи. Полипропилен, треугольничек, внутри пятерочка. Все остальные виды пластика, там бывает ПЭТ написано, то ли, по-моему, то ли это единичка, то ли троечка. То есть вот там все остальные цифры: единица, тройка, там четверка, какая-нибудь шестерка, семерка, треугольнички. Все это одноразовые виды пластика. Их нельзя использовать многократно. Когда мы используем их многократно, например, взяли там пластиковую бутылку от минеральной воды и там что-то ей пользуемся, там, может, растение поливать нормально будет. Вот, но в пищевой сфере ее не нужно использовать. И когда мы эту воду, она растаяла под влиянием комнатной температуры, когда она вся заморозилась, ледышку растаяла, то есть это получилась талая водичка, и можно ее там в том числе как-то заряжать, ну, то есть можно над ней молитвы почитать, можно, когда мы садимся, там, выполняем какое-то молитвенное правило, или просто включаем какую-то музыку, можно, чтобы она рядом с этой вибрацией постояла, и она впитает в себя эту информацию, и когда мы попьем эту водичку, она также окажет также качество вибрации, которое в нее было вложено, она окажет на нас такое же влияние, как эта вибрация оказывает на все остальное. И есть положительные вибрации, есть неположительные вибрации. И положительные вибрации – это всегда духовные вибрации, как правило. Ну, есть еще гуна благости, но это тоже такой термин, конечно, который требует такого более детального рассмотрения. Там я уже упоминал, что в материальном мире там, такой чистой гуны благости ее нет. Чистая гуна благости – это когда мы уже осознаем Бога, это там духовный мир. Это там, в христианстве там какой-нибудь мир там ангелов, я не знаю, как там. Я мало там, не сильно разбираюсь в этой терминологии. То есть это уже духовный мир, где возможно общение с Богом. Вот. А материальный мир всегда подразумевает, что вот эти три гуны, три силы, они здесь удерживают живое существо, и чистая гуна благости, она уже не удерживает живое существо, это его естественное состояние. А то, что мы называем в материальном мире гуна благости, она все равно осквернена немножко гуной страсти, гуной невежества. Ну, настолько там чуть-чуть она осквернена, что мы это тоже называем гуной благости. Но есть еще, называется чистая гуна благости. Такое понятие на санскрите звучит как шуда-сатва. То есть чистая благость, это уже, то есть еще дальше. Поэтому то, что если мы там ведем благостный образ жизни, хорошо там питаемся, всему следуем, вот, но если мы не понимаем, что Бог в нашем сердце, что Он в сердце живых существ, что Он всем управляет здесь, и у нас нет этого осознавания, не просто вот теоретического знания, а осознавания, то означает, то есть, гуна благости, вот эта вот материальная, которая немножко осквернена, она тоже пока что нас держит в материальном мире, потому что вот эта материальная гуна благости, она также призвана держать живое существо в материальном мире, потому что человеку тоже хорошо в гуне благости, он такой думает, классно, то есть у меня есть знания, другие люди, они глупые, там, у них нет там, какого-то знания, я лучше их что-то понимаю, вот могу им помогать, они тоже как-то благодарят. Ничего, мне здесь классно, зачем там к Богу возвращаться, зачем там какие-то отношения развивать, то есть хорошо. И человек такой в материальной гуне благости, он привязан к счастью и знанию. Вот. И когда и вот он пытается найти здесь это счастье, знание, и Веды сравнивают вот эти разные кандалы. Бывают, там человек в тюрьме сидит, есть кандалы там металлические, да, такие, это вот гун невежества, такие грубые, они там некрасивые. А есть кандалы там серебряные, ну, ты, допустим, гуна страсти, такие серебряные кандалы или бронзовые, например. Чуть-чуть получше, то есть чуть получше, чуть побольше счастья, какое-то вот стремительное событие в жизни, какое-то развитие, взлеты, падения. Ну, то есть как-то поинтереснее, чем вот это гун невежества, все время какие-то страдания, там кругом враги, все плохо там. Вот. А гуна страсти там вот какой-то перемены, то хорошо, то плохо. То есть уже контраст какой-то появляется. А гуна благости, это сравнивается с такими золотыми кандалами. Человек даже гордится, ходит, такие, о, смотрите, у него такие кандалы хорошие. И все такие, о, ну, да. Вот, и он такой знающий, вот у него такое чувство гордости. И мы иногда таких людей тоже встречаем. Они там всех учат, как жить там, как что делать. И, как правило, таких людей тоже не особо там сильно любят. Вот такие, знаете, учат там нравственности, там, например, там, то есть, ну, какая-то цель, там, например, как есть Жданов, такой профессор, который там распространяет знания о том, что вот алкоголь это плохо. Вот. Ну, то есть такие люди, они какие-то вещи стараются продвигать в общество, как-то служить людям, и для них это счастье. Вот, это в гуне благости. И они немножко счастливее, ну, не немножко, а достаточно немножко счастливее, чем в гуне страсти. Вот. Ну, и есть еще куда дальше двигаться. И мы двигаемся в гуну благости не для того, чтобы, ну, так сказать, на ней остановиться и, ну, вот, зависнуть на ней. Потому что сейчас, вот наш век деградации, сейчас очень много низменных вкусов. Мы знаем вот это там всякая порнография, там едят там абортированных детей, там, ну, какие-то вот нетрадиционная ориентация там мужчину, женщин. То есть вот это все не очень хорошие вкусы, вот они приводят человека к деградации. То есть не только вкусы в пище бывают, а вообще пища — это тоже оно дает счастье. И у человека разные вкусы бывают к пище. И много других вещей дают счастье, и вот тоже это называется вкусом. То есть мне нравится там играть в футбол, а мне нравится там слушать лекции Олега Геннадьевича. Разные вкусы приводят к разным вещам. И в наш век очень сложно вот удержаться в гуне благости просто, или просто вот так брать и переключать себя с гуны невежества, там, гуну страсти. Ну, с гуны невежества в гуну страсти еще возможно своими силами как-то. Ну, как правило, это нужно общение менять. То есть человеку нужно общение, это означает слушание лекций, чтение книжек, там, каких-то семинаров прохождения. И также нужно тоже вот искать людей, у которых похожие цели. Тогда вот это переключение происходит. Ну, также, естественно, это изменение питания, образа жизни. Но очень сложно удержаться в гуне благости. Все равно вот эти вкусы, они настолько глубоко сидят, что вроде бы мы на какой-то короткий период можем там вырваться в гуну страсти там, или в гуну благости, а потом опять обратно. То есть у нас, ну, так, с переменным успехом очень сложно утвердиться в этом. Поэтому в наш вот век нужно обязательно подключать какую-то духовную практику. Олег Геннадьевич, он очень часто об этом говорит. Там есть книжка у него «Развитие хороших качеств характера», например, и он там объясняет, что вот, ну, в итоге, то есть, нужна духовная практика, то есть самая высшая цель, и действительно она дает силы. Дает силы вот эти, через эти гуны путешествовать, то есть пройти вот эти через три гуны и подняться еще дальше, пойти, не останавливаться на гуне благости, и только вот с помощью этого немногие люди смогут с помощью просто силы воли, с помощью своей силы. Нету у людей сейчас кармы просто, чтобы вот взять так легко и перейти. В основном карма такая, что и люди приходят для того, чтобы вот сейчас в это время наслаждаться гуной страсти и гуной невежества. И чтобы вот реально преодолеть эти вещи, чтобы откуда-то взять силы, энергию на это, ну, это дает Бог. И мы знаем вот эти традиционные, то есть религии, есть, и нужно вот человек, чтобы совершал этот поиск. И поиск этот должен совершаться тем, что мы пытаемся установить какой-то контакт со святой личностью. Это проще всего установить, да, со святой личностью, потому что это как вот как президенту, да, то есть это очень нагло там президенту просто там ну, прийти и сказать, не, вот я к президенту сразу. То есть мы все равно должны как-то с посредниками его встретиться, там, кому-то позвонить, там, договориться о встрече. А Бог — это не просто там президент одной страны, там, России. То есть это президент там миллиарда миров. То есть в Ведах описывается, что в нашей Вселенной очень много там планетных систем, миров и галактик, так, параллельных миров, там, это ведическая космография, там очень много информации, там за жизнью не изучишь. Вот, поэтому один из важных элементов, я вот недавно слушал там одного, ну, духовного учителя, и он говорил, что даже если вы совершаете плохие поступки, там какие-то грехи, там еще что-то, все равно предлагайте, вот, освящайте пищу, все равно предлагайте святому человеку. Через это вы будете получать милость, и таким образом будет вот это происходить очищение. У вас будут меняться вкусы. Потому что невозможно вот не делать что-то через просто терпение. Вот я хочу как там шоколадку съесть там вечером. И, ну, невозможно просто вот силой воли там преодолеть это, особенно у женщины. И даже если мы попытаемся это преодолеть, потом через неделю мы будем там килограмм этих шоколадок есть, сорвемся там, и уже будем каждый день по килограмму съедать. То есть ум, он настолько упрямый, его невозможно вот своими силами там сильно контролировать. Но если мы слушаем наставления святого человека, что он нам говорит, какие вот какие-то правила. И через эти вот, когда мы хватаемся за эти наставления, когда мы им следуем, у нас получается следовать этим всем правилам, получается следовать законам природы. Вот. Но чтобы прийти к этому, человек должен сам попробовать, то есть вот эти вещи сделать, и у кого-то даже получится там всему следовать, все классно. Но насколько его долго хватит, то есть вопрос в этом. Вот, если у него хорошее общение, если кругом благостные люди, то его надолго хватит, это конечно. Но существуют также разные периоды в жизни. Иногда у человека вот его, на него какие-то постоянно проблемы, какие-то сложности. Иногда эти сложности и проблемы именно в том, что у человека просыпаются какие-то желания не очень хорошие, которые приводят его к тому, к неправильному образу жизни. И это вот так проявляется наша тяжелая карма, что сильное желание ведет туда, где мы должны получить наказание. Например, человек там сильно привязался к чему-то, там, чтобы кушать шоколадки, означает, через вот это, через язык, через чувство вкуса он будет, больше всего проблем у него будет в жизни. Человек сильно привязался там к семье, например, и раз там будет что-то вот происходить в этой сфере, и там он будет испытывать страдания, потому что у нас есть вот эта вот равная порция страданий и примерно равная порция наслаждений. У каждого человека, неважно, там богатый, бедный, он там умный, неумный, там образованный, нет. А вот на нашей, так сказать, Земле, на нашей планете, вот тут, где мы родились, как Веды, говорится, что здесь примерно равное количество страданий и наслаждений. И мы их так или иначе будем получать через наши привязанности. Но если человек привязывается, он ставит своей жизнью вот именно самосознание, духовную цель, он привязывается к этому, то даже страдания какие-то, связанные с этим, они приносят счастье. То есть удивительно, да, там вот такие есть такое понятие, как там страдать по Богу, и кажется, что ну как это, опять страдать, там страдальца. Нет, то есть это имеет другую природу, духовную природу, и любые эмоции, которые в шутха-сатве, то есть которые связаны с чистой вот этой духовной энергией, любые эмоции связаны, там даже гнев, раздражение, вот именно если они духовную природу имеют, то они удивительным образом преображают человека, то есть они какой-то вот необычный букет вкусов внутри сердца проявляют. И человек, он просто испытывает счастье вот именно от этого контакта. И что-то меняется в его жизни, мягко говоря, то есть почти все меняется. И потихоньку мы должны двигаться в этом направлении, развиваться. Поэтому вот очень важно вот эти все с водичкой тоже делать, пищу с музыкой. Настолько вот могущественно влияние звука. И то, что мы слушаем там лекции Олега Геннадьевича, это не просто мы получаем информацию, мы также вместе с информацией получаем силу в разум. Потому что то, что, о чем он говорит, как правило, это, ну, на опыте проверено. И идем пока что дальше. А по поводу соли я хотел сказать. то, что ну, вот эти крайности существуют, что соль там это белая смерть, что это все плохо и пользоваться не надо, ну, это все опять же крайности те же. То есть слишком много соли, слишком мало – это не то. Про соль важно знать, что это полезный и хороший продукт. Единственное, что разным людям его в разной степени нужно использовать. Если человек гипертоник, если у него повышенный вес, если у него какие-то проблемы там, с пищеварением, с почками, то ему нужно ну, подсаливать пищу просто немножко, чтобы она ну, просто можно было ее кушать. Ему не нужно увлекаться солененьким там особо. И все остальные люди могут иногда увлекаться какими-то соленьями, но это должно происходить в обеденное время. Мы раньше уже разбирали, что 6 вкусов солененький у нас, он в обед попадает. И он дает концентрацию внимания, трудоспособность человеку. И существуют разные виды соли в связи с этим. Например, есть морская соль, есть белая каменная соль. Обычно ну, какая-то из них там лучше, кому-то хуже подходит. Сложно вот так чисто как-то внешне это описать. Это не всегда поддается какой-то логике. Вот когда мы подбираем по фотографии, там редко прослеживается логика. Ну вот можно тоже пробовать по запаху это определить. И вот есть это либо морская соль, либо белая. Она намного лучше будет, если посмотреть ее в каких-то магазинах здорового питания, где вот там природная пищевая соль не очищена там каким-то химическим путем. Потому что когда соль ее очищают, то тоже она ну, становится не очень полезной. И в том числе и морскую, и белую каменную. Существуют вот эти виды соли, каким-то экологичным образом они очищены, что они меньше вызывают, ну, больше подходят организму, поскольку они более природные. И как мы знаем, то, что из природы как раз-таки организм получает энергию. Но с точки зрения аюрведы лучше всего гималайская соль. Многие люди ее путают с черной. Не стоит и также черную соль там путают еще с другой солью, то есть там много путаницы с солью. Гималайская соль, она розовенького цвета, сейчас она и молотая продается, но обычно я видел, что она такими кристалликами большими продается, такая розовенькая, полупрозрачная. И она сейчас доступна в магазинах, вот мы здесь даже, казалось бы, живем тут, под, ну, в пригороде под Краснодаром, и то я здесь в магазине нахожу гималайскую соль, то есть в супермаркете там каком довольно популярном на всю страну. И можно поискать, и вот лучше, чтобы вся семья ей пользовалась, потому что у меня был такой опыт, что один человек, у него была аллергия на соль, вот, и казалось, что вообще, то есть, и он сам чувствовал, когда ему ставил на кожу баночку с солью, он чувствовал, что у него начинается зуд. И потом мы посмотрели гималайскую соль, и она была ну, хорошо, то есть вообще не то, что хорошо, а там чуть ли не шестерка или семерка была. То есть такая вот колоссальная разница. Но это не означает, что тем, кому соли не надо много кушать, то есть что можно гималайской там нажимать на нее. Нет, то есть просто перейдите лучше на гималайскую соль в целом. Для всей семьи это будет лучше всего. Потому что самих же юридических трактатах там дается вот это вот понимание, что это самый лучший вид соли. И также мы с помощью метода Олега Геннадьевича тоже это подтвердилось на практике. Также есть черная соль. И это не та черная соль, которая такая, она вот именно черного цвета. Там я не сильно разбирался, что это такое. Вот, но она с такими, ну, как бы, типа как с угольками, там что-то пережженное. Вот, это тоже черная соль, но есть другая черная соль, она намного, ну, она, у нее уникальное качество, она считается, что она полностью выводится из организма. Вот, это тоже такая вулканическая соль. Она, как правило, в каких-то индийских магазинах продается, там, где с индийскими специями, она так и называется, там Black Salt. Обычно такая какая-нибудь серебристая такая упаковка. Ну, вначале бумажная, а потом в серебряной упаковке. Она закрытая, такая непрозрачная. И вот эту черную соль, она тоже розового цвета, розовенького. И она пахнет сероводородом, она пахнет яйцами. И вот эту соль мы, ее не нужно использовать для термической обработки пищи. То есть мы не варим суп на ней, не тушим овощи. Мы можем посолить салаты, там окрошку, например, сейчас летом. А вот этот вот она будет вот, ну, давать такой какой-то пикантный, особый такой вкус. Ну, нужно смотреть также по запаху. Если вы, вам по запаху она вообще отвратительна, неприятна, то, скорее всего, она вам и не нужна. Либо можно подсолить пищу ей, когда мы ее уже приготовили. Вот. И черная соль, она выводится из организма, она легче. Но некоторые люди, они злоупотребляют ей, поскольку она очень хорошо разжигает огонь пищеварения. И они бывают вот прям постоянно подсаливают пищу. То есть, ну, постоянно там, сколько кушают, столько и подсаливают. Ну, имеется в виду, то есть на, там, на обед каждый день, там, на протяжении месяца постоянно пользуются. Мы не рекомендуем так сильно вот налегать на нее, потому что происходит привыкание, она хорошо, да, там, соляную кислоту стимулирует, и потом организм привыкает, и без черной соли мы уже не можем обойтись, без вот этой вот, которая яйцами пахнет. И, то есть мы как бы, такая зависимость не очень хорошая получается, поэтому лучше каждый день не надо ее. Вот. Но если слабое пищеварение, то она будет помогать. Можно ее использовать. Или просто там что-то подсолить, приготовить салатики, тоже очень вкусно получается. А, идем дальше. А потом я хотел также рассказать сегодня про зелень. И это такая довольно большая тема. Олег Геннадьевич, он сейчас часто... Олег Геннадьевич, он сейчас часто говорит о зелени, о том, как важно ее кушать. И действительно, вот летом это самый лучший период, когда лучше кушать зелень. Зелень, она связана с Меркурием, и она связана с обменом веществ в организме, связана там с логикой человека. Отвечает Меркурий, он отвечает за очень много различных процессов, именно процессов каких-то вот в организме, все какие-то движения, перемещения, взаимодействие, то есть синхронная какая-то синхронизация там работы чего-то с чем-то, в том числе там гормональная система, и так, ферментативная система и так далее. Вот всех каких-то систем слаженная работа – это Меркурий. Также он отвечает за логику, за разум. И, например, вот среда – это как раз-таки вот сегодня тоже считается днем Меркурия. И зелень, вся зелень, по факту все вот эти вот листики, какие-то листовая зелень зеленого цвета, она вся связана с Меркурием. И вот она усиливает его, усиливает влияние этой энергии на нашу психику, на наш организм. И хотелось бы немножко поговорить об этом. И мы знаем вот общие такие зелень, это сельдерей, там стебли, либо лист, кинза, например. Вот. По поводу сельдерея, вот эти всю зелень нужно по запаху смотреть. Просто там идете в магазин там, и смотрите, что вот по запаху нравится. Можно высушить какую-то зелень, там, точно убедиться, подходит она или нет. Но, как правило, сразу вот даже зеленая зелень, она довольно бывает хорошо пахнет, особенно кинза какая-нибудь там, петрушка. Они источают такой запах, и то есть стараемся тестировать по запаху. Напомню, что то есть, если подходит, то должен нравиться, и один из трех критериев или больше там, это то, что запах свежий, либо это подходит, потом запах, это по пране у нас, либо свежий, либо тухлый запах. Утро, вечер, например, такие ассоциации. Если запах теплый или прохладный, то есть подходит, если запах прохладный, прохлада такая, эмоция возникает у меня прохлады. Если теплый, значит по огню не будет подходить. И по отжасу это то, что запах либо тяжелый, либо легкий. Это вот именно строительный материал в теле, то есть кирпичи такие вот организма, там все ткани, иммунитет, это отжас уменьшает. Теджас это огонь. Прана – это жизненная энергия, это такой потенциал, который все движет. И таким образом мы выбираем зелень. Из зелени очень много. Можно из зелени много что готовить. Можно делать пироги с зеленью. Например, можно делать там сладкий пирог со шпинатом. Можно там даже смешивать это с творогом. Зелень можно делать в блендере. Например, мы берем блендер. Ну, лучше, конечно, подойдет чашечковый. То есть это такой блендер в виде чашки. И внизу там вот этот пропеллер, который все перемалывает. Мы туда просто набрасываем зелени, которые нам подходят. Превращаем это все в зеленый коктейль. Такую зеленую массу густую. Можно туда водички чуть-чуть добавить. Можно там сыворотки. Ну, можно там еще чего-то, там какой-нибудь сметанки даже положить, какой-то каких-то... Ну, то есть важно, чтобы зелень не кислая сильно была, там, конечно, нужно смотреть, с чем сочетать. Ну, например, сметану или там маслица чуть-чуть, или лимончика туда капнуть чуть-чуть. Либо просто водички туда. И вот перемешать это вот такой зеленый коктейль, и можно это просто пить. Другой вариант, можно это использовать как заправку для салата. То есть нарезали там свежие овощи, которые тоже вам подходят. И если вам свежие продукты, вам тоже они подходят, либо не подходят, бывает такое. Если сильно мерзнете, то со свежими продуктами аккуратно. Там, например, нарезали огурцы, там помидорчики, и взяли вот этой вот зеленым коктейлем, просто залили все это. Ну так, то есть можно сделать густой этот зеленый коктейль, он будет такой, как паста, такая паста из зелени перемолотая, и очень вкусно, вот получается, вот там разные пасты, там какие-то кетчупы готовят, там многие покупают в магазинах, они там со всякими консервантами, там долго хранятся, а можно такую вот, такую кашицу из зелени сделать, ну там, конечно, нужно тоже туда сольки добавить, еще что-то, то есть пофантазировать, посмотреть молочные какие-то продукты, там, для загустения что-то положить, не то, что должно сочетаться. Получается такая густая паста. И, например, вот я делал, что листья салата брал, вот, их просто так нарывал, и вот эту зеленую пасту делал, и добавлял туда немножко соли, еще чего-то, и вот на салат так сверху поливал, и очень вкусно было. Очень вкусно, там можно лимончик капнуть, он такой немножко кисленький, солененький вкус получается. Вот черную соль туда можно положить, или гималайскую. Это один вариант. Вот. Либо просто вот именно как вот эту зеленую такую, зеленый напиток такой попить, тоже это имеет очень хороший эффект на здоровье, особенно людям, которым жарко, люди, которые не могут набрать вес. Это означает, у них может быть проблемы вот именно с обменом веществ, если организм в целом здоровый, и человек много кушает, но пища просто не усваивается, то есть такая малая абсорбция в организме там, с точки зрения медицины. И меркурий, вот он увеличивает вот эти обменные процессы, когда вот откуда-то что-то взять, куда-то передвинуть, там потом куда-то положить. То есть меркурий, он отвечает за взаимосвязи, за отношения. Поэтому если у человека сильный меркурий, обычно он, как правило, там где-то в сфере торговли там вращается, то есть где со всеми нужно там подписывать контракты, он любит со всеми строить отношения, ну такие не очень глубокие эти отношения, ну вот основаны на какой-то взаимовыгоде, как правило. Поэтому это вот эти торговцы, купцы, бизнесмены, такие люди с сильным меркурием, они очень легко налаживают контакты с людьми, находят общий язык, им очень легко общаться. У них такая очень сильная речь такая проявлена, они очень много могут там говорить, очень долго. И обычно смотришь там тоже бизнесменам, как правило, у них зелень идет, отмечаешь у себя там по фотографии, когда подбираешь, отмечаешь высокий балл, потом уже на консультацию узнаешь, человек говорит, о, я вот как раз зелень люблю там. А ты спрашиваешь, а чем вы занимаетесь? Ну, я там индивидуальный предприниматель, или я там что-то вот тоже там, у меня там какой-то бизнес и так далее. И зелень, он необходим также для обучения. То есть он способствует обучению, запоминанию информации. Вот те, кто...
Почему-то пропала связь с Алексеем. Сейчас попытаемся восстановить. Может быть, какие-то неполадки в интернет-соединении. Мы звоним Алексею на Skype. И пытаемся вновь услышать его, чтобы продолжить нашу беседу о зелени, так как летом это очень важная информация. Ну и не летом тоже, потому что это поддерживает все наши отделы организма. И, надеюсь, сейчас все восстановится, так как мы звоним Алексею и пытаемся... Угу. Приносим извинения, возникли некоторые неполадки в интернет-соединении. Сегодня ветреная погода, видимо, это связано с этим. И мы звоним Алексею. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Анна.
Видимо, возникли неполадки в интернет-соединении. Сейчас вас хорошо слышно. И мы остановились на разговоре о зелени и связи с Меркурием, с планетой Меркурий.
Интересно, в каком месте. Ну ладно. Как мне понять, когда... Ну, хорошо.
Вы приводили пример, что люди, которые любят зелень, у них обычно видно, что они люди, связанные с общением, может быть, бизнесмены. Вот на этом, я думаю, мы прервались.
Спасибо, да. Хорошо, что на этом, потому что я же не знаю, во сколько там. Я просто увидел, что связь разъединилась. Хорошо, идем дальше. Да, то есть людям, которым нужен эта энергия Меркурия, то есть они хотят общаться, хотят взаимодействовать взаимовыгодно с другими живыми существами, с этим миром. У них есть потребность в этом Меркурии. Но помимо этого, Меркурий, он также способствует запоминанию. Если мы хотим изучать священные писания, если мы хотим вот, запоминать именно вот, информацию, какое-то получать знания из лекций, то нам обязательно тоже нужна вот эта благостная энергия Меркурия. И нужно ее получать, вот, и есть возможность ее получать именно в летний сезон, потому что зелень она тоже имеет охлаждающее свойство. И зимой она, как правило, меньше подходит, когда мы подбираем это индивидуальное питание. Мы отмечаем, что зелень обычно зимой она хуже чуть-чуть идет, чем летом. И летом есть много возможностей для зелени. Она не такая дорогая, более доступная. И вот поэтому нужно ее использовать. И вот мы сейчас уже говорили, что это один вариант – это блендер. Можно другой вариант – тушить зелень. Например, для тушения подходит там щавель, подходит амарант, лебеда, вот то, что Олег Геннадьевич говорит, подходит также шпинат. Вот эту всю зелень, можно даже сладкие пироги делать из них. Я сейчас рецепты, правда, не смотрел, но я пробовал такие вот вкусняшки или булочки вот с этой зеленью, и они могут быть и соленые, и сладкие. То есть просторы для творчества довольно большие, можно найти в интернете все эти рецептики, если нужно, я могу потом их привести. Ну и также, естественно, зелень можно в виде салатов, есть очень много разновидностей салатов, листья салата, вот такая зелень салата они называются, очень много, там какой-нибудь айсберг, там еще что-то, ну там нету смысла там перечислять их много. В магазине, как правило, там в большом там два или три сорта можно найти. Ну, там есть такие экзотическая зелень наподобие крапивы. Вот, это тоже на любителя. Нужно понять, подходит она или нет. Мы знаем, там можно суп из крапивы делать. Также можно крапиву тушить. Также можно пирожки тоже с ней делать. Можно и в салат ее класть. Я помню, даже довелось как-то вот в салате крапиву кушать. Я даже только подумал, ну она же, то есть она же колет, вот стрекает, так сказать, язык. То есть вроде нормально было все. Вот как-то пронесло. Ну лучше потушить ее, как-то там в воде замочить. Но потом, ну есть такое еще тоже экзотическое блюдо, листья одуванчика. Там я читал, что даже там во время Елизаветы II это считалось таким царским блюдом. Но нужно понять, что листики одуванчика, они такой горьковатый вкус имеют, поэтому их там вот в соленую воду кладут, там минут на 30 где-то, и вот эта горечь, она уходит. И очень много горечи именно вот веточки от листика, то есть ее не используем. Ну и то есть можно много поизучать каких трав, ну, петрушка, укроп, это нам всем известно. Например, петрушка, это больше женская зелень, она охлаждающую такую природу имеет, хорошо действует на женские гормональные функции и хорошо также на кожу, хорошее воздействие оказывает петрушечка. И на кожу это вообще в целом означает на слизистой оболочке. Например, у женщин там какие-то сложности с менструациями. Нужно посмотреть, попробовать петрушку понюхать. Вот. Если она хорошо идет, ну, по запаху подходит, то можно использовать ее. Укропчик, ну это больше такая, конечно, мужская трава, она вот тонизирует, дает такой, разогревает организм, петрушка, она может охлаждать, поэтому люди, которые склонны мерзнуть, они, как правило, не особо так уж кушают много петрушки, как-то не тянет, они больше хотят укропчика, потому что он разогревает. Ну, для женщин тоже, и для мужчин, и для женщин петрушка, укроп, они полезны. Просто вот есть некоторая природа такая, и чаще всего петрушка там женщинам подходит, укропчик мужчинам. Ну, бывает по-разному, бывает мужчины там сильный у них огонь, петрушка подходит. То есть все это по запаху проще понять. А укропчик, например, он согревает организм, и также он вот контролирует вот это количество жировой ткани. Если у нас ожирение, то если у нас лишний вес, обычно люди интуитивно тоже хотят укропчика покушать. Щавель, он такой кисловатенький немножко. Можно его там так кушать, можно его там в суп, мы знаем, из щавеля делать. Шпинат очень хорошо на печень оказывает воздействие. То есть он лечит печень, особенно вот людям, которые раньше увлекались там алкогольными напитками, у которых проблемы с печенью. Вот особо нужно обратить на шпинатик. Ну, нужно тоже смотреть по запаху, пробовать его аккуратно. То есть не нужно вот в крайности впадать. Если вы что-то не знаете, что-то давно не кушали, нужно это потихоньку там вводить, сразу не начинать там кушать ведрами. Кинза, вот такая тоже зелень, она тоже имеет, ну, больше отношения к мужчинам, тоже такая мужская трава больше, и она противопоказана женщинам, у которых какие-то новообразования вот по-женски возникают, будь то в груди какие-то вот образования, там, твердости в этой, ну, в жировой ткани, вот груди именно, и также вот в матке там какие-то новообразования, то есть всякие миомки там, кисты какие-то, вот именно по-женски. Если вам кинза даже по запаху вроде она хорошо кажется, то если эти вещи есть, то обычная также аюрведа, то есть традиционная аюрведа, она рекомендует не использовать кинзу. И наш опыт тоже показывает, что мы смотрим по тонкому телу, кинза она не подходит в таких случаях. Поэтому женщинам нужно аккуратно с этой кинзой. И вообще даже, когда какие-то сложности там по-женски возникают, кинзу лучше ограничить, лучше что-то другое из зелени кушать. А так, в целом, кинза, она хорошо пищеварение разжигает, помогает вот пищеварение запускать. И в целом, у кого слабое пищеварение, нужно тоже посмотреть по запаху, и можно ее использовать, и лучше больше мужчинам ее кушать. Сельдерей, стебли тоже хорошая зелень такая или листья. Ну, это тоже все нужно индивидуально смотреть, по запаху тестировать, нравится, не нравится, пробовать. Потом, ну, амарант, это мы знаем, Олег Геннадьевич, он там разрекламировал сейчас на весь мир эту зелень, она считается сорняком. Вот. Ну, она такой тоже специфический вкус имеет, может быть, она не всем подходит, там в какой-то такой сильно большой степени, но тем не менее иногда можно из нее что-то сделать, потушить. Лебеда тоже так же. Руккола имеет горьковатый вкус, кому-то нравится, кому-то нет. Тоже смотрите по запаху, слишком много там заставлять себя насильно ничего не надо. То есть вот из той зелени, даже если вы по запаху определили, что все классно, там запах свежий, охлаждающий такой и легкий, вот, и не факт, что мы не сделали ошибок, и запах там, например, нравится, то если мы кушаем, например, ее и чувствуем, что что-то вот, ну, тяжеловато, то не надо слишком много есть. Может быть, у нас нет потребности сильно большой в меркурии, может быть, она не совсем подходит, то есть нужно вот пробовать, смотреть, потихонечку это вводить, сразу вот прям накидываться там не нужно, там в больших количествах, там какие-то посты себе устраивают, там кто-нибудь сейчас послушает, скажет, о, вот сейчас будем есть зелень с утра до вечера, там, бизнес пойдет, там, или там похудеем, там, или наоборот вес наберем, будет вес набираться, там. Нет, то есть нужно все в меру делать, не впадаем в крайности, просто вот на обеденное время вместе, вот когда мы кушаем салатик, или когда мы просто обедаем, первым делом вот либо салатик, либо вот эту зелень. Ну, конечно, зелень можно там и в супе, вот, и, как мы говорили, в пирожках, тогда, естественно, она не в первую очередь идет, но если в свежем виде, то она как салатик, и в первую очередь ее кушаем. Так, что еще здесь по зелени я хотел сказать? Ну да, есть совсем такая экзотика, там такая кислица, зелень, кипрей, листья есть, сныть мы тоже знаем, она похожа, вот если из нее приготовить, она похожа вот как суп из капусты будет. Потом есть горчица листовая, тоже такая зелень. Потом огуречная трава, также есть фенхель овощной. Потом также есть различная ботва, например, она тоже как зелень считается, например, ботва свеклы хорошая штука, можно ее тоже тушить, она тоже обычно такое вкусное. Можно даже там как-то на рынке пройтись, там, где свеклой торгуют, может, там люди, они эту ботву и не продают, может, они ее просто выбрасывают, там, прийти попросить этой ботвы, там, или купить, как договориться, потушить ее, с чем-то приготовить, с молочными продуктами. Зелень хорошо там с сыром может сочетаться, ну, не только с сыром, то есть с другими овощами, и туда сыр еще добавить, ну, с молочными продуктами. А с зеленью нужно пользоваться, потому что очень хороший эффект вот именно с меркурием связан. Обычно в нашей стране сильно зелень не кушают, потому что в нашей стране, ну, самые такие сильные планетки, которые больше всего влияют, это Раху и Сатурн. Вот, поэтому у нас обычно люди одеваются либо там черное, да, либо белое, ну, такие вот тона, это тоже связано с Сатурном. И кушают что-нибудь такое, тоже, как правило, связанное с Сатурном, ну, там, чернослив, там, сливу любят, еще какие-то продуктики, там, бобовые, ну, с Раху, там, это баклажан, конечно, там, по-моему, что там у нас еще с Раху, цитрусовые. Ну, то есть, например, меркурий больше вот там где-нибудь на Украине, там вот сильный меркурий. Вот там, например, такое национальное блюдо сало. Вот, сало тоже там немножко с меркурием связано, ну, больше с Венерой, конечно. Ну, нужно, то есть, вот, развивать эту культуру, преодолевать, так сказать, вот эту нашу карму, что у нас такой скудный рацион питания, едим что-то маринованное, там, соленое, кислое, там, консервированное. Вот это все особо не нужно, нужно вот сейчас пользоваться моментом. И зелень, вот то, что я вам прочитал, я там себе выписал, у меня очень много этих всех названий, но не будем сейчас тратить на это время, а поговорим о специях еще. Вот специи — это тоже такой уникальный продукт. А многие думают, что вот, ну, можно как-то самостоятельно лечиться специями, там как-то их побольше положить, там, если что-то нравится. Но важно понять, что со специями нужно быть аккуратным. Есть благостные специи, но они, как правило, сильно большого вреда не сделают. Вот. Единственное, что аллергии какие-то могут такие проявиться. Ну, от этого сильно мы не пострадаем. Мы сразу поймем, что нам этот продукт не подходит. А есть такие специи, в которых больше энергии невежества, и с ними нужно быть аккуратными. Мы попозже сейчас поговорим об этом, сейчас в целом говорим о специях. То есть специи, они вот как краски, такие эмоциональные краски дают. Вот, например, там в каких-то странах, где любят там остренькое, там на Востоке где-то, там люди, они очень сильно привязаны к общению, восточные люди, у них все вот на отношениях строится, очень важное место занимают отношения. На Западе там наоборот, то есть как там больше какой-то формальности. В России тоже отношения довольно важны, потому что Раху – это такое, вот мы там поругались, помирились, ну, у нас какие-то отношения есть. На Западе там больше кету действует, и кету – это такие, знаете, такая отстраненность, то есть мы формально вроде как-то что-то делаем, но сильно таких отношений глубоких нету. Это на Западе такая ситуация. У нас вот ситуация, то есть мы там друг другу там побили, помирились, все, живем дальше, там, трудимся вместе. Сатурн означает труд. И специи, они создают такие краски эмоциональные, дают человеку, например, если человек только ест какую-то одну пищу соленую там, или горькую, и жизнь у него тоже такая будет соленая, какая-то горькая, вот такие вот эмоции. А специи, они связаны с энергией Марса, там много энергии солнышка, энергии огня, и они вот дают такую эмоциональную окраску, то есть человек такой более направленный к общению, к взаимодействию с другими существами, к проявлению каких-то разнообразных эмоций. То есть жизнь такая наполненная какими-то красками становится. Но это не означает, что вот нужно специи там побольше, посильнее. Специи, они относятся к лекарственным растениям, и их нельзя вот употреблять слишком много. Когда мы подбираем, мы прям очень там, я уделяю очень много времени специям. То есть там некоторые специи нужно класть там в 2-3 раза меньше, чем это в рецепте обычно пишут. Потому что в больших количествах они могут перегрузить. И важно знать, что даже если специя присутствует в блюде, и мы ее особо не чувствуем по вкусу, она все равно имеет сильное влияние. И есть разная сила у специй. Вот. Ну, сегодня, наверное, не успеем мы поговорить об этом. Есть разные силы у специй. Какая-то специя там сильнее действует на организм, какая-то слабее. Но обычно это заметно вот в количестве, в котором ее класть нужно. В рецепте это как-то отражается. А есть специи, которые наоборот, то есть человеку они лучше, чтобы они постоянно были, на постоянной какой-то основе, чтобы они были в питании. Ну и безопасные специи – это вот благостные специи. Мы тоже поговорим, какие благостные, какие не очень. Но важно такую вещь отметить, что специи, их нельзя термически обрабатывать в масле. Сейчас очень много ведическая кулинария, там, книжки, какие-то вот вегетарианские сайты. Даже у нас там, на фестивале «Благость» бывают там тоже спец, могут обжарить. Ну, так, как, конечно, говорим, там что-то делаем. Ну, просто когда вот эти вот мы все видим рецепты, где нужно пережарить специи в масле, долго их термически обрабатывать, то... Ну и там больше заботятся о вкусе. То есть там цель, вот, чтобы люди они, увидели, что это вкусно, что вегетарианская пища вкусна, и как-то перестраивали свою жизнь, переходили на это, понимали, что пища там не пресная, никакая. Но в результате вот наших наблюдений, нашего опыта, Олег Геннадьевич, он уже давно об этом говорил. Вот, но я просто еще тоже обычно проверяю, такой человек упрямый, всегда пытаюсь понять, оправдали ли это или нет, то есть как-то не склонен принимать все на веру. И вот у меня было такое подтверждение, что я видел, что люди питались в кафе, люди работали в кафе, у них сложности возникали, когда они каждый день эти пережаренные, переваренные специи кушали. Поэтому специи нужно 3-5 минут обрабатывать, и не в масле, а в конце приготовления, когда, например, мы тушим овощи, варим супчик, до конца остается 3-5 минуток, забрасываем туда специи, которые нам подходят по запаху и которые сочетаются с продуктами. То есть важно еще будет потом как-нибудь обсудить сочетаемость различных специй между собой, там, с продуктами. А это тоже такая темка, которую мы обсудим. Сейчас мы просто касаемся так обзорчиками некоторыми. И дальше будем что-то еще более подробно там касаться. Важно, их 3-5 минут обработали в конце, и все, выключаем там, и этого достаточно, пища получится здоровой и там также вот вкусной. Другой вариант, также специи свежемолотые можно добавить в конце приготовления, когда мы уже там, например, что-то запекли, сверху посыпали свежемолотыми специями, отлично. Специи лучше покупать, чтобы они были цельные. Потому что молотые специи, там очень быстро из них выветриваются масла, полезные вещества, а цельные специи мы в любой момент их размололи и положили там наше блюдо. И по цельным специям, по их внешнему виду, по силе запаха, который от них исходит, ну, это, конечно, сложнее будет определить, потому что если специя сильно пахнет, прям сильно так воняет, то она очень сильно, означает, на организм действует. Но при этом она тоже может как иметь и положительные эффекты, как и отрицательные силу воздействия. Но в целом, то есть, если у специи такой слабый запах, она почти не пахнет, она с виду такая уже какая-то вот такая вся изогнувшая, такая спревшая, такая разрыхленная, там берешь ее, она в руках рассыпается. Вот, то эта специя, она уже старенькая, или там что-то какие-то пятнышками какими-то странными она пошла. такая невзрачная, вот, в ней нет никакой силы, смотришь на нее, она такая, как просто вот как трава какая-то, как сено. Вот, то, скорее всего, эта специя, она уже давно лежит, и лучше что-то вот посвежее. Все познается в сравнении. Нужно просто найти специю свежую, найти не свежую, вот именно в цельном виде. И хранить тоже дома в цельном виде. Потом раз, размололи небольшое количество. Тоже в баночку положили те специи, которые подходят, ими пользуемся. И благостные специи, это у нас... Относится это вот такой довольно популярный кардамон зеленый. На рынке, не знаю, как его можно найти на российском рынке. То есть можно поискать какие-то либо интернет-магазины, там вот именно с индийскими специями. Кардамон зеленый, фенхель. Ну, фенхель можно даже в аптеке купить, эту специю. А потом... такая мягкая, ну, тоже такая значимая специя, мускатный орех, ну, нужно, чтобы подходило по запаху. Перец душистый, то есть перец душистый, он, например, хорошо вот эту соляную кислоту стимулирует, то есть помогает пищеварению, и, например, у кого сильное давление, гипертоник человек, душистый перец, он будет понижать давление, можно его кушать. Черный перец тоже хорошо разжигает огонь пищеварения, помогает при простудных заболеваниях, то есть простыли, там сопли. Ну, перец, он очень жестко, конечно, действует, или в легких там какие-то сложности, там бронхиты какие-то, то есть в легких вот эта слизь, когда скапливается, можно тоже использовать черный перчик, но он должен быть по запаху, если мы специю нюхаем, и, например, специя острая, сама по себе, например, черный перец нюхаем по запаху, и он острый запах дает такой. Острый запах означает, что не подходит. Или там специя, она имеет сладкий вкус, например, кардамон зеленый. Я знаю. Специя имеет сладкий вкус. Например, кардамон зеленый. И запах тоже такой сладкий, как бы приторный. Означает, что... ну, тоже специи не подходят. То есть подходит тогда, когда я нюхаю перец, и он свежий, прохладный, легкий. То есть он не острый. Черный перец, например, нюхаю, означает подходит. Если он такой же природы, как по вкусу пахнет, то это признак того, что он не подходит. Его не надо использовать. Кунжут, например, тоже считается специей, но сила его не очень большая, поэтому можно из него делать там халву, например, то есть перемалывать там порошок, смешать его там с медом или с сахаром. Мускатный орех, он успокаивает очень сильно, действует на нервную систему человека, влияет также на жировую ткань. Также, да, очень хорошая специя куркума. Тоже нужно смотреть, подходит или нет. Обычно ее в порошке продают, поэтому нужно, ну, смотреть качество тоже очень как-то, пытаться понять это качество. Ну, может быть, мы потом это объясним, как это делать. Обычно вот куркума – это корень. Бывают такие корешки целые продаются, их нужно самому там на терочке потереть. Так же, как есть такая специя, ну, тоже считается благостная – сафетида. Она вот в России очень любимая, поскольку она пахнет луком, чесноком. У нее такой запах. Но она имеет такую разогревающую природу, то есть она подходит людям, которые мерзнут часто, то есть которым холодно. Также она хорошо действует на мышцы. Например, у человека мышцы спазмируются, там, она очень хорошо вот их убирает, эти спазмы там, при каких-то заболеваниях, связанных вот с суставами, с костной системой, с осанкой. Тонизирует такой тоник природный. И асафетида, она тоже в смоле продается. Есть порошок такой, смешанный с мукой, поскольку асафетиду получают из корня растения. Вот эта смола такая в чистом виде. И часто ее продают в порошке, и поэтому говорится, что не надо выкадыши есть, потому что там порошок мучной, как мука какая-то с этой смолой. Но есть асафетида, она такая, продается этими прям камнями такими. Ее тоже на терочке там натираем, и можно также выкадыши использовать. Анна, то есть можно продолжать там, или там вопросы уже пришли?
Я думаю, стоит перейти постепенно к вопросам, потому что времени немного осталось. Да, и вы, я думаю, устали говорить в непрерывном потоке лекционном.
Ну, я сегодня, да, просто поздновато, поэтому немножко есть усталость.
Спасибо вам за сегодняшнее общение, очень полезная лекция, как всегда, расставляете все по полочкам. И есть вопрос, который пришел еще заранее, до начала эфира, и пишет его Надежда. Здравствуйте, ведущие Видорадио и Алексей. У меня есть вопрос по поводу питания. Я вегетарианствую уже 13 лет и никогда не была пышечкой. Но сейчас и муж, и другие говорят, что я совсем худая. На паразитов проверялась, витаминки периодически пью, ем молочку, кашу и выпечку. Единственное, заметила, что последние полгода бобовые вызывают боли внизу живота. У врача проверялась, там все в порядке. Мама говорит, что пока я такая худая, то не смогу забеременеть и выносить ребенка. Ей 30 лет, замужем 8 лет, детей нет. Это вот Надежда про себя пишет. Проверялась по гинекологии, все в норме. Подружка говорит, что у меня энергия вверх уходит, надо больше отдыхать и кушать. Начала пить кедровое масло, промасливание делать кунжутным маслом. Не знаю, как восстановить здоровый румянец.
Да, тут... То есть одно дело описание человека о себе, другое дело... когда ты имеешь личный контакт с ним, и то есть уточнить какие-то вещи, но будем надеяться, что здесь нету каких-то сильно подводных камней. Но в целом, да, такое действительно происходит. Бывает, ну, если какой-то результат такой нестабильный при переходе на вегетарианство, то человек либо он сильно толстеет, один вариант, у меня часто такие вопросы бывают. Либо человек, ну, худеет вначале. И здесь надо было... Там в вопросе указано, как давно вот человек в вегетарианстве. Я вот что-то сейчас не уловил. Там было написано, как давно он в вегетарианстве.
Да.
Или только что перешли.
Она написала, что уже 13 лет вегетарианка. Уже большой срок.
13 лет, да. Угу. Да, большой срок уже. И... интересно, конечно, этот вопрос, потому что в начале, когда человек переходит, вот эти вот, они обычно это в начале возникают. Но чтобы набрать вес, нужно использовать таблицу Олега Геннадьевича. Не знаю, вот пользовались ли вы или нет, то есть вот употребление продуктов вовремя. И, например, мне часто пациенты пишут, что я начала зерно вовремя кушать, и у меня набрался вес. А также, чтобы вот этот процесс обмена веществ он происходил, то нужно кушать, мы сегодня тоже разбирали, нужно зелень увеличивать. То есть, если мы постоянно мерзнем, если нам холодно, то должна быть тушеная зелень, термически обработанная в виде пирожков там, в виде пирогов, в виде просто вот такой тушеной зелени, шак, это еще по-другому называется, такое блюдо индийское, тоже такое название есть, ну и такая зелень тоже есть, шак. Потом нужно, конечно, пересмотреть также нашу деятельность. Нашу деятельность, наш образ жизни. То есть по факту это вот, ну, такая, когда серьезная вещь, если мы много чего следуем, мы правильно все выполняем, и у нас не набирается вес, то это, конечно, больше индивидуальная работа. Сложно вот что-то так сейчас посоветовать. То есть лучше, конечно, обратиться к специалисту, потому что здесь... много что нужно еще дополнительно спрашивать, узнавать. Это не такой простой вопрос, на который вот можно... То есть, ну, я могу очень много каких-то вещей рассказывать, но они могут, так сказать, не в корзину быть, потому что, например, это я уже делала, это там то, это то. Про вопрос непростой, но обычно это бывает связано, да, вот то, что вы проверялись на паразитов, то есть по факту вот с такой внешней точки зрения многие вещи вы обследовались, и все равно этого нету. Но тут может быть простой момент, что бывает такое, что если мы точно ведем здоровый образ жизни, если мы вот соблюдаем вот эти все законы, то мы можем где-то немножко палочку там перегибать. Это тоже такое бывает, то есть слишком много аскез не нужно, можно там побольше сладкого себе давать, то есть как-то на работе там сильно не упахиваться, потому что обычно женщины там проблемы с зачатием детей больше связаны не с вегетарианством чаще всего, а с тем, что ну, женщина очень сильно много тратит энергии на работе, то есть у нее развивается такой канал, который пингало, есть ида пингало, то есть это солнечный лунный канал, и женщина, она там как бы такой лидер, там на работе, там добивается чего-то в обществе. Это мужская энергия, и из-за этого могут быть сложности с зачатием. Если мы ведем здоровый образ жизни, если мы двигаемся, если мы питаемся правильно, то эта проблема должна уходить. Если она не уходит, то нужно обследоваться. Если обследуемся, ничего не находят. Вопрос тоже, где мы обследуемся, как обследуемся. То есть иногда бывает, ну, человек, я просто прошел там какую-нибудь компьютерную диагностику, там еще что-то. То есть здесь вот важен контакт с врачом, потому что это должен конкретный врач заниматься. То есть я не могу вот просто словам как-то верить. И тут серьезная вещь, что вы давно на вегетарианстве. То есть это требует дополнительной информации, дополнительного углубления. То есть, ну, лучше это лично пообщаться, как бы сложно мне будет ответить на этот вопрос, вот именно так, чтобы его решить, потому что я чувствую, там много еще что-то нужно, каких-то параметров узнать, от которых нужно отталкиваться. Ну, в целом, вот это здоровый образ жизни, правильное питание по времени и понимать, что какие продукты подходят. Потому что пища, вот, она усваивается только вовремя. Если пищеварение слабо, если мы постоянно мерзнем, нужно тоже знать, что нужно больше свежей пищи. Можно использовать какие-то специи, там, индивидуально их рекомендовать, которые можно там с маслом рассасывать. Они будут давать, ну, гхрита, это называется в аюрведе, когда специю рассасывают. Если мы рассасываем с маслом, то она разжигает огонь пищеварения. И тогда у нас пища вот начинает как-то усваиваться, перевариваться, уходит вот эта вата доша из желудка. Есть кхрита, когда просто без масла мы жуем специю, она тогда сразу в кровеносную систему попадает, и местное действие оказывает, и полное. Ну, то есть это очень индивидуальная работа, это серьезный вопрос, я рекомендую, то есть, обратиться, может быть, в наш центр. И, конечно, если наш организм истощен, если у нас какая-то неестественная худоба, нужно, там также, Анна, там есть вопросы описания массы и веса человека?
Нет, конкретных данных она не указала.
Угу. Да, я просто думаю, может, вдруг я как-то не заметил это. То есть вот мне нужно много еще чего-то узнать, тогда я могу что-то отталкиваться, а так это можно там много чего рассказывать, и непонятно, туда это, не туда. Сугубо индивидуальная работа такая. Ну, бывают разные вещи. Бывает человек, наоборот, ничего не кушает, его раздувает. Бывает человек там ведрами все ест, даже вовремя, и не может набрать вес. Такое тоже случается. Но, конечно, нужно этот решить вопрос. Нужно, чтобы масса тела и рост, они были вот с точки зрения классической медицины, чтобы это был не патологический индекс. Там вот это соотношение роста и массы есть. Но в целом, если мы там стали чуть-чуть худее, ну, если мы себя чувствуем бодро, здорово, если у нас мышцы, если мы занимаемся, там, делаем какие-то зарядочки, ведем подвижный образ жизни, вовремя ложимся, вовремя встаем, мы сами должны это чувствовать. Если у нас все нормально, то родители, они, как правило, они тоже беспокоятся за своих детей. Они, нужно понять, что они хотят нам блага, просто они не владеют знанием каким-то, и они отталкиваются от того, что они знают, от своего опыта. Но мы тоже не должны попадать под это влияние, мы должны изучать этот вопрос, понять, действительно это плохо или нет, и вы вот сейчас пытаетесь это понять. Ну, родителей, то есть нужно им говорить, да, да, все хорошо, но вот, то есть мясная пища однозначно не поможет там родить ребенка, и оставаясь вегетарианцем и просто разрешая эту проблемку, то, ну, в том числе и ребенок, и роды, они будут проходить, ну, все будет нормально, просто нужно до конца разобраться в этом вопросе, и здесь вот мне сложно будет так вот через этот вопрос. Ну, давайте дальше пойдем, я... Поэтому, то есть, здесь индивидуальная работа нужна.
Спасибо, Алексей. Надежда дополнила, что она активна, йогой занимается, иногда, правда, волосы выпадают, но я думаю, в ее случае лучше обратиться к вам на консультацию, да, чтобы получить более точный ответ.
Ну да.
Спасибо за ваше желание помочь каждому нашему слушателю, кто обращается к вам с вопросом. И есть вопрос от Елены. Благодарю вас, Алексей, восхищаюсь вашими качествами и образованностью, а также способностью передавать столь важные, глубокие и практичные знания. Все было крайне интересно и про воду, и про пластик, и про соль. Действительно, такой формат для меня был очень полезным. А вот про зелень возник вопрос. Знаю, что не всем зелень подходит. Моя дочь, например, совершенно не проявляет интереса к зелени, и во время подбора индивидуального питания в вашем центре действительно выяснилось, что совместимость не очень хорошая. С чем это может быть связано?
Ну, это может быть связано с тем, что какие-то особенности в организме. И ну, детям там сильно много меркурия, детишкам им не надо. То есть вот эта зелень, она также зелень, например, петрушка, укроп, ее много не съешь, там есть тоже такой горьковатый вкус, там достаточное количество гуны невежества. И да, зелень, она действительно не всем подходит, и в основном детишкам подходит из зелени, вот обычно наблюдается, это либо укропчик, либо шпинатик, вот эти два вида зелени, там, ну, совсем когда маленьким детишкам мы подбираем, вся остальная зелень, там, она особо не идет, там, петрушка, листья салата, еще что-то. Поэтому детям до 12 лет, ну, если они не хотят, то не надо. Детишки, в принципе, если они здоровые, если у них нет ни нервных каких-то психических отклонений, если нет проблем там, с органами пищеварения или любыми какими-то внутренними органами, системами, если более-менее ребенок здоровый, то, в принципе, до 12 лет он более-менее сам разбирается, что ему кушать из вегетарианских натуральных продуктов. То есть вот у детей у них пока карма сильно не работает, поэтому они такие сладкие, там охота их там в попу целовать, все они все им радуются. То есть они пока защищены, Бог их защищает, у них не проявлена эта карма, от них идет вот эта энергия души. Но ближе к 12 годам у человека вот это происходит половое созревание, и после него у человека уже конкретно включается карма. И он, родители уже там все меньше и меньше ответственности несут, человек уже потом, ну, сам уже отвечает за свои поступки. До 12 лет все, что делает их ребенок, это все ложится на родителей. То есть он полностью под влиянием родителей находится. И поэтому нету вот каких-то плохих желаний, вот этих карм. Мы говорили, что это желание такое, хочу там тортика на ночь. Вот такой вот бац, такое прям желание непреодолимое. Все, пойду куплю, сегодня съем. И вот так вот карма действует. То есть через привязанность приходит наказание, страдание. Там, ой, влюбилась там в этого человека. Так вот бам, сильное желание такое непреодолимое, такое неразумное, какое-то нелогичное. Вот, все, значит, там страдания будут. Нужно что-то делать, там, как-то останавливать себя, духовную практику, там, как-то разумный подход. Ну, иногда бывает, что и карма проявляется так, что сильное желание возникло, человек пошел, ну, оно, как правило, не имеет такую природу, вот именно когда негативное желание, оно такое резкое и очень такое угнетающее. Когда хорошее, то оно такое спокойное желание, спокойное, то есть и оно тогда хорошее. Если вот прям сильное, то это... И у ребенка такого сильно нету сейчас. Или даже если есть такие желания, то они, как правило, имеют хорошую какую-то наклонность. Ну, естественно, там, если ребенок пальцы в розетку сует, мы его ограждаем от этих вещей. Но в плане питания мы ему просто предоставляем выбор. То есть нужно, чтобы ребенку вот разнообразные продукты у нас были, чтобы разные фрукты, овощи. И просто мы смотрим, что он хочет, что он просит. Там, мам, хочу там вот это, хочу то. Ну, не хочу там чипсы, не хочу там гамбургер какого-нибудь Макдональдса там. Вот, а именно из натуральных продуктов. И все, можно давать ребенку. И если видим, конечно, что от продукта он что-то краснеет, там в туалет плохо ходит, что-то жалуется, то ну, надо тоже смотреть. Но в целом, чаще всего ребенок что хочет, то ест. Я, например, когда маленький был, я помню, там я к бабушке ездил на каникулы, я просто с утра до вечера там пил молоко с хлебом печеным, то есть там свежий хлеб пекли, там пекарня была. Вот, и я просто с молоком его целый день лопал, и то есть, ну, здоровый, как конь просто был. Вот, и особо больше, ну, и какие-то там яблоко где-то съешь, там с дерева сорвешь, там сливу какую-нибудь. И вот так же ребенку там, что хочешь, вот смотри, там есть слива, бананчик, что тебе нравится, то, ну, давай то. Ну, чтобы также разнообразие было, предлагалось, чтобы там не так, что вот он там в 2 года там ему понравился банан, и все, и там мы кормим этим бананом, то есть надо... Ребенок растет, и его вкусы, они тоже постепенно как-то преобразовываются, меняются. Ну, просто смотрим, наблюдаем. И таким вот образом. И детей их не нужно там заставлять. Некоторые думают, там, надо тебе белка больше есть, там, или не есть белка, там, и так далее. То есть нужно, если все в порядке со здоровьем, ребенок сам пока что знает, что кушать. Важно то просто как-то присматривать за ним, оберегать его, чтобы слишком много там каких-нибудь сладостей, например, на ночь кушают, там, мам, хочу конфетки. Понятно, что на ночь, то есть, ну, тяжеловато будет. Можно чуть-чуть ограничить его, но если хочет, то можно чуть-чуть дать. Все нормально. Ну, такой вот ответ. Поэтому детей не заставляем ни зелень, там, ничего. Не надо их ничего заставлять, они сами что-то кушают. Можно иногда какую-нибудь зелень, вот укропчик, шпинатик. И ребенок тоже сколько лет, непонятно. То есть ребенок 4 года, есть ребенок 8 лет, там, ну, разница тоже будет в питании определенная.
Спасибо, Алексей, за ответ. Тема питания детей очень популярна и важная, потому что нас слушают много и женщин. И есть вопрос от Галины. Здравствуйте, у меня камни в желчном, видимо, пузыре большие и маленькие. Записаться на операцию предлагают. Можно ли чистить печень или как расстаться с камнями?
Ну да, это тоже такие вопросы серьезные идут. Это, ну, я, конечно, не как Олег Геннадьевич, но по вопросу, то есть он хотя бы по голосу там что-то понимает. Мне приходится по вопросу. Вот. То есть все сугубо индивидуально. То есть, понимаете, это такая болезнь, то есть в какой стадии это там, что. То есть, когда у нас вот эти все камни, это нужно, мне нужно дать какие-то медицинские данные, нужно пройти обследование, чтобы я посмотрел, что у вас там, как, в какой-то степени, какого размера камни и так далее. То есть, ну, в целом, ну, если без этого никак, то, в принципе, можно пойти операцию, и в этом ничего нет плохого. Многие люди там боятся операций. Но если здоровье позволяет, если выбор стоит, что пока можно не делать, и более-менее как-то будет все нормально, не будет какого-то летального исхода, не будет каких-то сильных там, ну, отклонений, то есть нету, если степень риска небольшая, то можно попробовать что-то поделать здоровым образом жизни, правильным питанием, какими-то упражнениями. Вот, это можно все, конечно, попробовать сделать, но иногда это достигает какой-то критической массы, и иногда человеку нужно пойти и сделать операцию. К сожалению, такое тоже бывает, но если есть возможность, нужно попробовать. И, ну, сейчас я не смогу дать развернутый ответ, потому что это тоже это индивидуальная работа, но это возможно. В некоторых случаях это возможно, в некоторых нет, и это нужно индивидуально. Мне нужно опрашивать человека, смотреть, просто общаться с ним, какие-то дополнительные вопросы. То есть мне тоже не хватает этих начальных координат, чтобы я понял, откуда, куда нужно двигаться. То есть сейчас вопрос такой, то есть это очень общее понятие, камни там желчные. Но в целом можно пробовать что-то делать, что-то лечить. Это зависит от состояния организма, от вашего возраста. Вот, от вашего образа жизни. Ну, не нужно вот впадать в крайности, что, например, современная медицина – это плохо всегда. То есть в современной медицине много полезного. Она, например, там, вот это лечение в гуне страсти – это когда нужно тушить пожар. Вот эта операция означает, нужно потушить пожар. То есть обычно бывает. Если пока это не сильно беспокоит, и вам предлагают операцию, если это не в сильно там, какой-то запущенной форме, то можно с этим работать. То есть пожар пока тушить не нужно, дом там чуть-чуть загорелся, вот, можно что-то такое сделать там. Вот, но когда уже дом там полыхает синим пламенем, нужно вызывать пожарную службу, там нет смысла там разбираться, как поменять там, как здоровый образ жизни, нужно вот, ну, спасать человека, спасать дом, тушить его. И вот эта вот современная медицина, она в этом достигла очень больших совершенств. Вот эти операции разные, там, ну, какие-то экстренное лечение. С помощью гуны благости, да, можно, потому что вот эта аюрведа гуны благости, то есть мы налаживаем правильный режим дня, правильное питание, и то есть, там, через год, там, через полтора будет улучшение, потому что вот эти все камни, они же копятся, там, мы кушаем 3 раза в день, потом в неделю сколько раз мы кушаем, в месяц сколько раз кушаем, в год, там, в 3 года, в 5 лет. представляете, вот если мы неправильно кушали, то или как-то неправильно вели образ жизни, и, как правило, это тоже, ну, это основная причина, почему патология, что мы что-то неправильно делаем в режиме дня, в режиме питания. Это накопилось в течение 5 лет. И чтобы это резко улучшить, это вот либо операция, либо какие-то там непонятные способы, типа таблеток, там что-нибудь там отваливается, другое там проходит. Вот это гуна-страсти. Благостным способом это будет лечиться, ну, не быстро. Это тоже это год, это полгода, это изучение правильного режима дня. Там. И иногда люди, они думают, ну я же все правильно делаю, там правильный режим дня. Ну, нужно личное общение, потому что когда я задам какие-то вопросы, которые именно каких-то определенных вещей, именно с вами, нужно просто посмотреть хотя бы на вашу фотографию и так далее. И что-то я смогу посоветовать, что-то я смогу понять, в чем здесь подводные камни. То есть... Так вот, то есть имейте в виду, что если есть возможность там полгода, вот как-то, если есть время там год, и это вы сможете вот так вот прожить и что-то вот делать со своей жизнью, какие-то методики применять, то это вполне возможно. Но это сугубо индивидуально, потому что я вам сейчас понасоветую там, вот, а я не знаю там вашей ситуации. Насоветую вам из той системы координат, в которой вы не находитесь. То есть я думаю, что вы сейчас в Москве находитесь. А посоветую вам, как приехать. И посоветую, как из Москвы, там, допустим, в Краснодар приехать. А вы находитесь там в Санкт-Петербурге, например. То есть, и понятное дело, что вы куда-то не туда заедете. То есть я вам буду описывать сейчас направо, сейчас налево. Там, и вы все равно куда-то не туда придете. И я же потом тоже буду виноват. И вы тоже не получите желаемый результат. Поэтому нужно какие-то вот начальные параметры мне изучить тогда, и это делается индивидуально, то есть индивидуальный подбор. Ну, опять тот же вопрос, что и в начале у нас был.
Спасибо за вашу честность и объективность. И, наверное, последний вопрос, завершающий, как раз закрепляющий все, что мы сегодня говорили, точнее о том, как закрепить это. Пишет нам Марина. Благодарю вас, Алексей, слушаю и запоминаю. По своему опыту подтверждаю, слушала лекции Олега Геннадьевича практически ежедневно 2 года. Жизнь переменилась полностью, стала выправляться судьба. И вот через время как-то лекции отошли на второй план. Может, 3-4 месяца прошло, и начала сваливаться в кромешное невежество. Слава Богу, спохватилась. Останавливаться нельзя, и следует всегда двигаться вперед, иначе скатываешься. Пожалуйста, посоветуйте, как не забываться, не останавливаться и не впадать в успокоение.
Да, мы сегодня я немножко затронул эту тему, что если мы ставим себе вот эти цели в гуне страсти, или даже в гуне благости мы ставим цели, у нас всегда есть риск упасть, всегда есть соблазн, есть риск вот, ну, оступиться. Поэтому, чтобы вот эти силы были постоянно, чтобы эти силы были постоянно, мы именно ставим также это в русле духовной цели, духовных каких-то принципов, именно вот, то есть связи с духовным, со святым человеком. И оттуда мы делаем точкой опоры именно эту цель. То есть мы строим свою личность, мы выстраиваем свою личность, свое эго, понимание этого мира вот именно на основе духовного знания, то есть на основе духовной цели. И тогда мы как лифтом, нас как лифтом поднимают через эти 3 энергии. Вот просто у нас автоматически мы проходим вот эти все, то есть мы из этой гуны невежества, из этого фильма ужасов переходим там в боевик, из-за такой гуны страсти там сражаемся, все, потом переходим в такую благость, такую там возвышенность, такую какую-то образованность, и дальше мы идем там уже к Богу. Как лифтом. Если же мы ставим в гуне страсти цели, например, хочу там, чтобы у меня всю жизнь, жизнь наладилась, и Бога об этом же молюсь, Господи, дай мужа, там, дай то, дай все. И Господь дает, и мы все, и мы забываем, забываем про Бога, забываем про нашу какую-то... То есть мы удовлетворились этой целью, у нас сначала было все плохо, например, фильм ужасов, потом стало как-то полегче, и все, то есть пропало... мотивация, пропала цель, пропала энергия. Поэтому вот в ведических писаниях говорится, что человек должен ставить такую цель, которую невозможно достичь вот, ну, в этом материальном мире. И эта цель означает именно духовный мир. То есть это не материальный мир, а духовный. Если человек такую цель ставит, то именно вот эта вера, то, что я буду счастливым в отношениях с Богом, в, вот этим, в осознавании Его, в своем взаимодействии с Ним, и через это я делаю все, через это я строю отношения там, с мужем, я строю отношения с окружающими людьми, я строю отношения с вот этой энергией, которая меня окружает, например, пища, там, дом, там, и так далее, животные какие-то. То есть у нас никогда не будет такого, что у нас нет энергии. Но чтобы эту цель поставить, это тоже определенный труд. Например, Олег Геннадьевич, он поставил эту цель, там, он чего-то достигает, там какие-то открытия ставит, он не останавливается, он не становится таким удовлетворенным. Ну все, можно сесть на кресло, там, отдохнуть, все, я всего в жизни достиг. Нет, у него вот цель какая-то вообще просто там... Непонятно, где она. И, то есть успех, неудача, она его не колеблет, потому что он знает, что я поставил правильную цель, и что все равно я приду. То есть Господь, Он исполняет наши желания, желания души, они всегда исполняются. Вопрос только во времени и в объеме работы. Поэтому не бойтесь ставить такие хорошие, правильные цели, которые кажутся сейчас не очень понятными. Вот, но они должны также нас зажигать, вдохновлять, должны быть промежуточные цели. Это целая наука, как ставить цели. То есть промежуточные цели могут быть, что и нужно поправить здоровье, нужно то, нужно все. Но основная цель – это вот именно духовная практика. Тогда она будет нас напитывать этим нужным энтузиазмом. И приближаясь потихоньку к ней, через промежуточные цели, что мы наладили образ жизни, наладили образ питания, слушаем лекции, мы будем еще вот больше и больше, и говорится, что там уже человек, он сначала он как в гору идет к Богу, а потом он как будто как с горы бежит вот, к духовному знанию, к Богу. И мы часто поднимаемся там в горе, на гору чуть-чуть поднялись там, ну как-то чуть что-то лучше в своей жизни сделали, и потом раз расслабились, и нас обратно так, обратно мы так чик-чик-чик, обратно съезжаем потихонечку, по инерции, так сказать. Вот, и это там есть тоже научные термины, когда человек уже утвердился, то есть когда его не стаскивает вниз, когда он утвердился, но это все нужно, то есть продолжать, нужно делать. И видите, это тоже опыт. Понимаете, вот вы такое получили, вы это делали, вы прилагали усилия, вы знаете, что вот если дальше не двигаться, то инерция, она нас потихоньку обратно движет, 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 опять в какую-то не очень хорошую точку. И это вот поэтому и называется век деградации сейчас. То есть век вражды, лицемерия, деградации. Потому что если мы не делаем никакие шаги вперед, нас просто автоматически ну, стягивает вниз, если мы просто вот, ничего не делаем в своей жизни, не поменяем. Поэтому в ведах тоже говорится, что ну, человек должен вот, трудиться, вот, духовно трудиться. Вот, жизнь человеческая для этого предназначена. Не для того, чтобы страдать здесь, там, не для того, чтобы наслаждаться здесь, жизнь предназначена. Есть страдания, так, действуем так. Есть счастье, действуем так. И легко там, как бы, духовно как-то развиваться, когда все плохо. Следующий этап, что нужно научиться стремиться вот к каким-то возвышенным вещам, когда все хорошо. Вот. И в ведах тоже говорится, что человеку сложно обратиться к Богу, который там стремится к образованию, к богатству, и у которого это все есть. И мы тоже там в христианстве знаем, что богатому там сложно к Богу обратиться, да, то есть искренне как-то молиться и так далее. Потому что ну все хорошо, ну что там не до Бога, мне же не интересно. А когда в жизни все там порушено, все мосты сожжены, человек просто в тупике. Вот, и он такой раз, у него не остается никакого выбора, и раз он к Богу обращается, Бог обычно, естественно, помогает каким-то образом у человека вера увеличивается, но потом человек успокаивается. И очень много вот там, там один святой человек говорит, что многие просто стоят на духовном пути. То есть они идут, 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 все как-то легче, все хорошо. А понимаете, а чтобы служить Богу, должно быть все хорошо. Чтобы мы начали думать о Боге, чтобы мы начали делать то, что Он хочет, у нас не должно быть проблем своих. Потому что если у нас там муж там, ну, как бы нас беспокоит, дети там, как бы мы за них боимся, у нас нет энергии, чтобы направить ее на Бога, чтобы строить с Ним отношения. Поэтому с Богом строит отношения только счастливый человек. И счастливый человек – это человек в гуне благости. И он может тогда уже… Потому что Бог, он тоже счастливый. Он, знаете, он не такой там грустный какой-то, не дедушка там с бородой там сидит, скучает. Это очень возвышенное живое существо, и он он тоже любит играть, любит какие, у него какие определенные качества характера. И вот, и зачем он будет общаться с людьми, которые вот на себе зациклены, они думают о своих проблемах там, или они наслаждаются чем-то там в этом мире, то есть они тем самым они проявляют свой неинтерес там. А когда человек, у него все хорошо в жизни, вот тогда он может с кем-то общаться. Ну, просто это легко заметить. Например, вот нам плохо, да, нам плохо, и вам говорят, вот иди там, помоги другому человеку что-нибудь сделать. А ты такой думаешь, да мне самому плохо, мне бы кто помог. То есть у меня дефицит энергии, я не могу вот как солнышко светить, отдавать что-то другим. Я вот наоборот засасываю энергию. Но в гуне благости человек, он такой, как солнышко становится, он светит, он всем радость, счастье приносит. Почему? Потому что у него много этой энергии, избыток этой энергии. И вот в таком состоянии Богу с нами интересно общаться, и нам с ним интересно будет общаться. Вот. И это природа души такая, она вот как тысяча солнц в ведах описывает. То есть наша душа, она очень маленькая, но она светит, как тысяча солнц. Когда человек развитый, он очень духовно могущественный становится. И вот, например, проявление могущества там, Олега Геннадьевича – это результат его духовной практики. Потому что есть много всяких эзотериков, экстрасенсов, которые просто развивают какие-то способности, но они не светят, как солнышко. Они там пытаются что-то содрать с человека, там, обмануть его, как-то облапошить какую-то там... дурацкое знание ему дают, которое жизнь ему портит. Это все связано потому, что они хотят также забрать у человека что-то, какую-то выгоду, хотят какой-то славы, престижа, почета, там, денег. Вот Олег Геннадьевич, он, у него другая цель, другая мотивация, и вот он наполняется этой правильной энергией, он идет правильным путем, а все остальное это как следствие, вот эти способности. И каждый человек, который идет к Богу, его могущество, оно будет возрастать, у него будет появляться истинное чувство достоинства, будет появляться истинное эго, истинное понимание, кто я такой, там, я не пьяница, там, не бизнесмен, не просто благостный человек. У каждого из нас, вот мы каждая какая-то личность в определенных отношениях с Богом. И чем дальше мы развиваемся, чем дальше мы идем, тем больше мы будем это чувствовать. И любой человек, который идет духовным путем, у него открываются определенные ситхи. Ситхи – это совершенство означает. То есть он может там что-то увидеть, там, что другие не могут. Потому что эта энергия души, она просыпается. Вот это сознание, оно развивается, оно раскрывается. И там просыпаются какие-то естественные там, способности души. И там просто там, что-то по голосу определять. Просто там как какой-нибудь Саи-Баба там, что-нибудь материализовывал там, из пепла деньги. Это все вообще ерунда. И это препятствием вообще на духовном пути считается. Мы просто не понимаем, вот обычно мы говорим духовная практика. Ну что-то у нас такие представления, что это просто вот там молиться до конца жизни и все. Вот. Но бывает и так, что бывает и такой путь. Но обычно человек очень могущественным становится. Вот на святых посмотреть, там Серафим Саровский, там они видят будущее, они там излечивают людей, они что-то предсказывают. И они особо стараются не блистать этими всеми вещами. Там Иисус Христос, он, конечно, показывал эти чудеса, чтобы люди привлеклись. Но обычно святые они не склонны вот там какие-то шоу устраивать и так далее. Поэтому они вот как-то так поскромнее себя ведут, потому что знают, что люди им больше интересны. Вот эти способности, чем Бог. И они не хотят их демонстрировать. Но в целом мы становимся более могущественными, мы сможем другим больше помогать. Мы будем приносить просто счастье всем больше. Так же, как солнышко встает и всем счастье дает. То есть неважно, плохой человек, хороший там. Оно для всех светит. И также вот святой человек, и также природа души, она именно такую природу имеет. Чем ближе мы к Богу, тем больше мы светим. И вот... таким вот образом. Поэтому просто продолжайте и делайте выводы. Делайте выводы из тех уроков, которые вам преподносит жизнь. То, что какие-то неудачи, это тоже опыт. Например, Томас Эдисон, прежде чем сделать лампочку, вот эту, которая, ну, накаливание была там, самая первая вакуумная лампочка в стекле, он провел там то ли 10 тысяч опытов, что ли. То есть он столько ошибок насовершал, он столько раз там что-то вот падал, там как бы столько, ну, подстыкался, там, потом вставал, все равно шел. И это дало ему опыт, и он создал лампочку. То есть если бы он эти ошибки не сделал, он бы никогда не пришел к этой правильной цели. Поэтому надо просто продолжать и двигаться в правильном направлении, и цель, она будет близка, и мы будем это чувствовать. Не так, что мы там просто об стену долбимся там всю жизнь. жизни, ничего не чувствуем, ничего в сердце не происходит, ничего в жизни не меняется. Нет, мы будем прям чувствовать изменения в своем сердце, мы будем чувствовать изменения в нашей судьбе, мы будем чувствовать свою судьбу, что мне положено было вот так, а сейчас вот так происходит. То есть много удивительных вещей. Это самое интересное путешествие, вот это самосознание, духовная практика. Многие люди там ездят по разным странам, пытаются что-то внешнее найти. Это все как бы не сильно там наполнено вкусом. Вот именно больше всего счастья человек получает от самосознания, он становится удовлетворенным, он видит, что он не зависит там от количества денег, он не зависит от, там, от своего количества здоровья там, или образованности. То есть он видит смысл своей жизни, он чувствует счастье, он понимает свою значимость, нужность в этом мире. Все это происходит изнутри благодаря духовной практике. А внешнее все это, оно, вот как гуна страсти, вначале вкусно, а потом надоедает все. Потом такой горький вкус. Гуна благости вначале горький вкус, там, ай, там, вот у меня плохие привычки, все плохо, там, нужно все менять, ай, опять там подстыкнулись, упали, там, нужно идти дальше. Вначале горький, потом сладкий. Ну, потом тоже будет испытание, человек будет... Например, у Олега Геннадьевича там тоже были все эти испытания там сначала, то есть у нас какие-то успехи в духовной жизни, потом приходит слава. Представляете, вот вас там все вам поклоняются, говорят спасибо, там вы такой хороший. И вот в таком положении человек не должен загордиться. Мы сейчас в нашем положении, там даже какой-нибудь уборщица там, какого-нибудь там заведения, она гордится, что он там полы моет там, и так далее. А тут человек на весь мир там знаменитый, приходят очень там большие такие шишки там из правительства, задают вопросы, там даже на уровне некоторых государств, Олег Геннадьевич, связи там и так далее. И как бы, то есть человек как бы смиренный, то есть как был вот тем, кем он был, так он и остался. Нас, если там поместить, там такие царские одежды нам одеть, там какую-то нас другое помещение, мы сразу, знаете, мы сразу какими-то другими людьми будем прикидываться. То есть это все испытания, и некоторые люди проходят их, некоторые падают. Ничего страшного, нужно их поддерживать, нужно им помогать, говорить, давай идем дальше, все нормально. Просто экзамены, они постоянно будут. И это вот человеческое форма жизни, и Бог радуется, там проходим мы испытания, не проходим, главное, чтобы мы двигались к правильной цели, вот, потому что детишки тоже, они ходят, пытаются начать ходить, когда ребенок пытается встать на ноги, родители радуются, главное просто, чтобы у него цель оставалась правильно, что я вот хочу научиться ходить, и родители радуются успехом, и как-то сопереживают неудачам, и Бог, он тоже нас поддерживает, нам помогает, дает нам знания. Просто двигаемся дальше, и то есть будет все нормально. Такой вот ответ.
Спасибо. Спасибо, Алексей. Очень вдохновляющий ответ. Я от себя дополню, что также важно благоприятное окружение и общение, которое будет поддерживать. И в том числе прямые эфиры с вами. Это тоже благоприятное для нас общение. Вы вдохновляете нас улучшать нашу жизнь, стремиться к лучшему, к благости, к Господу. И наше время уже довольно давно подошло к концу. И несмотря на поздний час, вы также стремитесь помочь нам. Спасибо вам за это. И спасибо за сегодняшнюю беседу. До новых встреч.
Всего хорошего. До свидания. До новых встреч.